В прошлый раз мы начали тему молитвы Господа нашего в ту ночь, когда Он в Гефсимании молился, обливаясь кровавым потом, как мы читаем Евангелие от Луки, и говорили о том, что все Его молитвы всегда были услышаны и исполнены, кроме вот той молитвы, на которой мы остановились. То есть, где Господь уже, как раз непосредственно перед своим крестом молится. «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Он попросил учеников своих, чтобы они прибыли с ним, хотя бы час, бодрствуя и молились с ним. Но мы знаем, что мы уже говорили об этом в прошлый раз, что для учеников это было совершенно непосильным требованием или просьбой. Потому что настал час князя мира сего. Настал час тьмы, когда ничто, естественное, человеческое, что в человеке иногда может быть очень сильным, и что человек, кажется, что-то может, стало совершенно немощным. И мы видим, что как-то, какая-то связь угадывается между молитвой Господа и дальнейшими событиями, то есть Он молится, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И переходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отойдя и другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час». И Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. Мы видим, что в этих событиях, там видна какая-то связь между молитвой Господа и между тем, как Господь ему открывает его судьбу, и тем, что происходит с учениками. Первый раз он молит, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Потом, когда он видит, что ученики заснули, он уже смиряется со своей судьбой и говорит, если она не может, и какая-то взаимосвязь там есть. Он видит их спящими, а потом он после этого говорит, если не может сия чаша пройти, да будет воля твоя. Конечно, это для нас остается великой тайной, как вот это бодрствование учеников, или их сон, вернее, в данном случае, каким-то образом сочетается с молитвой Господа. Какая там эта взаимосвязь? Мы не понимаем ее, мы не знаем ее, но она угадывается там. Потому что это очень такое необычное. Не просто Господь вот сам молится, и что будет, то будет. Но Он приходит к ученикам, смотрит, они спят. И это для Него как, как знак, как указание на то, что Господь не принимает эту молитву. Потому что мы знаем, что когда Господь воскрешал Лазаря, тот был мертв уже. 4 дня в гробе, уже разложение, уже в каком-то уже телесное в какой-то фазе уже происходит. Как говорит Марфа, сестра умершего, он уже смердит. То есть, ну, он умер. И уже там можно сказать, ну все, мы же знаем с медицинской точки зрения, ну там мозги уже разлагаются, там уже органы все уже мертвые, они уже не функционируют и не могут функционировать. Но достаточно было одного слова: «Лазарь, выйди вон», сказано Иисусом, кому подчиняется и море, и ветры, и даже сама смерть отступает. Что даже мертвое тело воскресает и выходит из гроба по слову ему. И он в тот момент, когда он, перед тем, как он произносит эти слова, он молится и говорит благодарение Господу, Отцу своему, за то, что он всегда его слушает, и знал, он знал, что и в этот раз он услышит эту молитву, но говорит это во всеуслышание, чтобы другие слышали, что его молитвы Бог всегда слышит. И в конце концов, вот мертвый выходит, а здесь нет. У вас вопрос? Да?
Там была, по-моему, еще Мария, которая как раз верила, что вот как ты скажешь, так и будет.
Да. Это очень верное примечание. Потому что даже если она не могла удержаться в этом высоком полете веры, да, где, и сейчас я знаю, что ты там это самое, что не попросишь, Господь тебе даст. И он это живет твой брат. Она говорит, я знаю, вот там воскресенье. То есть мы видим уже, ниже. Она говорит, я есть воскресенье жизни. Верующий в меня оживет, если и умрет. Верующий в меня, и живущий верующий в меня не умрет вовеки. Веруешь ли ты? Я верю, что ты Христос, кому нужно было прийти в мир. То есть она не может осознать того, что вдруг ее брат воскреснет, но она оставляет это Христу. Это очень важное такое примечание. Но мы видим, что здесь, мы не знаем, что бы помогло Господу бодрствование его учеников, если бы они бы не спали, если бы они молились. Мы только можем догадываться. Возможно, что это очень важно, ведь не зря он просил об этом. Будьте со мной. Если бы кто-то в этом мире был бы в единодушии с самим Господом, как он сказал, где двое будут единодушными среди вас и будут молиться в этом единодушии, то это будет им дано. Но тут Господь остался один. Он остался один, и никто не поддержал его молитвы, и это для него так же, как и знак, как указание на то, что, возможно, это единственная молитва, которую отец не исполнил, молитву сына своего. И мы уже об этом говорили в прошлый раз, что Господь ради нас не исполнил сию молитву. Потому что если бы Христос не испил сию чашу, то ее, наверное, пришлось бы испить нам. То есть за грехи наши. Это чаша гнева Божия. Образ этой чаши встречается в Ветхом Завете. И потом, конечно, в Новом Завете, в книге Откровения. Это такой образ гнева Божия. Очень емкий образ. Потому что вот этот гнев Божий, эта чаша гнева Божия, это не просто совокупность каких-то событий, там страшных, там испытаний, войн, что, конечно, это может себя включить, да, в таком символическом образе. Но ведь эта чаша, которую пьет грешник, он должен ее испить. Это что-то, что его самого вот. То есть не просто извне потрясает, не просто извне причиняет ему боль и страдания. Это что-то, что внутри его, что просто его изнутри мучает и угнетает, и устрашает, и все, что только мы можем придумать. То есть и понять, это вот такое, ну, очень глубокое влияние, но всепроницающее, что где бы ты ни был, ты не можешь спрятаться. От внешних событий ты можешь где-то спрятаться. Стараться, во всяком случае. А то, что в тебя проникает вот это мучение, и боль, и страх, и скрежет зубов, и плач великий, ну, если пользоваться приведенными самим Господом образами, ты не можешь от этого никуда деться. Ну, никуда не можешь спрятаться. И вот, чтобы эти вечные муки, потому что, ну, душа человека вечна. Только это вечность или хорошая, или плохая, если так просто говоря. И это чаша гнева Божия, это вечный гнев Божий за грех, поразивший, испортивший вечную душу. И если бы сам Господь не испил эту чашу, и ее пришлось бы испить нам, то тогда бы не было и нашего спасения. И вот, что очень важно, Господь, впрочем, не как я хочу, но как ты. Он полностью, вот это подчинение Божьей воле. Ведь он тоже, мы знаем, истинный Бог, истинный человек. Он мог проявить свою божественную волю. Но в своем служении раба, послушного Господу, исполняющего волю Божию, подчиняющего себя воле Божией, он себя уничижает, и видно из этих слов, что он хочет что-то другое, что он желает что-то другое, что он ужасается, он в страхе, он страдает и страждет, и претерпевает великие муки в ожидании креста и в ожидании вот испития той чаши гнева Божия. Что он, ну, не хочет это принять, но как бы сам по своей воле. Но он подчиняет себя воле Божией. Ну вот, вот эта молитва, но не как я, а как ты, он учит этой молитве нас, в молитве Отче наш. Да будет воля твоя, как и на небе, так и на земле. Но в молитве, что вот это прошение, или это молитва отдельная, моление, чему она учит нас? Мы не просто говорим, да будет воля твоя. Но там же говорится о благой, милостивой воле Божьей в молитве. Как на небе, так и на земле. То есть на небесах уже воля Божия, благая воля Божия исполнилась во всем совершенстве. Бывшие грешники, великие грешники, Адам, Ной, Давид, апостол Павел, другие нам менее известные, которые в псалмах рыдали и плакали, доколе, Господи, еще доколе, которые восклицали Господу, и псалом не заканчивается на, как мы бы сказали, оптимистической ноте, заканчивается воплем страдальца. Все же мы знаем, что эти люди, которые написали псалмы, которые в Библии, они не могут быть в аду. Они могут быть только на небесах. И если такие грешники попадают на небеса, и на небесах уже воля Божия ко спасению рода человеческого так осуществилась, то мы молим как на небесах, так и с нами здесь на земле, чтобы нас, грешных, Бог спасал. И тут мы готовы претерпеть все, чтобы только обрести это спасение. Чтобы только эта воля Божия, да, ломая волю дьявола, мира и даже нашу греховную плоть, чтобы она исполнилась, чтобы мы были там, на небесах. Это означает, как на небе, так и на земле. И что-то мы из этой молитвы можем также и понять глубже, когда мы читаем молитву Господа, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Тем, что он испил эту чашу, иной и Авраам, и Адам, и патриарх Яков, и Давид, и апостол Павел, и все ныне усопшие в Господе, называются блаженными. Потому что их грехи прощены, их беззаконие покрыто. Господь искупил их, взяв чашу вот гнева Божия на себя, испив до дна. И вот потом уже, когда он молится, когда он говорит: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Мы видим, что это даже, ну, как бы, ну, не такая обычная молитва. Он даже, ну, как бы, ничего особенного не просит. Он просто, ну, принимает волю Божию. Он даже не говорит, что для этого ему нужно. Он оставляет это Богу, но он говорит с Богом, говорит с Отцом Своим Небесным и влагает себя в руки Отца Своего Небесного. Но иногда, если так можно сказать, это сочетается с тем, что иногда и мы не знаем, что Господь нам уготовил, даже не знаем, что молиться. Ну, конкретно. Но говорим: да будет воля твоя. Да будет воля твоя. Ну и что еще в этих словах? Вот этот призыв: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Эти слова, они, ну, остались для христиан таким напоминанием, что, во-первых, духовное бодрствование, что, конечно, не означает только плотское бодрствование, там ты не спишь или как, но ты духовно бодрствуешь. Что это означает? Во-первых, это означает, что христианин, он, ну, молится ли он в тот момент или не молится, он живет перед лицом Божьим. Он понимает это. Когда мы не бодрствуем духовно, мы это забываем. Ведь мы всегда перед лицом Божьим. Когда мы это осознаем, даже когда, ну, можно если так сказать, Бог нам ничего не говорит, и мы Богу ничего не говорим, все равно в общении с Богом. Ну, как и в нашем человеческом общении. Ведь когда мы находимся, скажем, в одном помещении, ну, вот вы, например, отец и сын дома, да? Вы же не постоянно все время говорите между собой, да?
Когда как.
Ну да, когда как, да, когда как. То есть, но это не значит, что ваше общение, пока вы бодрствуете, пока вы не спите, да, там, каждый в своей постели, и каждому свои, может быть, там сны снятся, не снятся, не знаю, и находитесь вообще в другом совершенно мире, в состоянии, не осознавая ничего, что происходит в комнате, да, когда вы спите. А когда вы бодрствуете, находитесь в одной комнате, но и даже не говорите между собой, вы же все равно общаетесь. Вы же все равно...
Невербально.
Да, совершенно верно, невербально. То есть даже если вы, ну, не знаю, ну там не киваете головой друг другу, там не показываете там пальцами или там какую-то мимику, ну там, не знаю.
Присутствие.
Да, само уже присутствие, одно только присутствие. Это вот, вот присутствие перед лицом Божьим, вот это то бодрствование, о котором здесь Господь говорит. Даже если ты не знаешь, что молиться, да, даже если ты не знаешь, что просить, ты живешь перед лицом Божьим. Ты даешь себе отчет, что Бог все видит, все слышит и все знает. Вот это и есть духовное бодрствование, если так можно выразиться. И молитесь. То есть, чтобы... Ну, знаете ведь, когда вы сидите каждый в своем углу и молчите, вот бывает так, что как-то слова куда-то все... залезли куда-то вглубь, скажем так. И даже не общаетесь. Конечно, это общение, это, ну, это нужно, это важно. Но когда вы начинаете разговаривать между собой, и когда у вас дружеская беседа какая-то возникает, это очень радостный момент. Я, например, очень помню... Вот какие-то отдельные моменты, где, ну, мать меня воспитывала в основном. Когда мы с ней в таком, ну, как говорится, задушевном разговоре, задушевной беседе. Отдельные вот эти беседы, может быть, их было даже и не так мало, и не так много, да, но которые я помню, они оставили, ну, такое, ну... впечатление на всю жизнь, то есть это повлияло на мою жизнь, на мои мысли. Поэтому общение с Богом в молитве, в словесной молитве, не просто вот молчание, бодрствование, но и молитва, то есть словесное это общение с Богом, оно вот нас, ну скажем так, формирует, ну, слово такое страшное, не могу подыскать другое, нас как чад Божьих. Воспитывает нас вот в этой Божьей благодати. В этом общении с Богом меняет нас, образует нас. И тут Господь сказал, одного вы один час не могли. Им, конечно, в тот момент стыдно. Они там так присели удобно, открыли глаза, и как он отошел, так и сразу опять заснули. Плоть действительно немощна. Плоть немощна. И дух, ну, хотя он и бодр, вот этой плотью, но тоже угашается. Ну, мы видим, ученики ничего не могут. В этот час.
В вопросах духа плоть всегда оказывается крайней.
Да.
Это афоризм?
Ну да. Да, можно сказать, да. Вот. И третий раз, ну тут трудности перевода, когда он уже встает с молитвы, тогда приходит... к ученикам своим, 45 стих, и говорит им, вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Но это такое, скажем, нормальный перевод. Мы за него нигде не зацепляемся, и, в принципе, ну, мы его принимаем, ну, наверное, ну, так можно было сказать. Но текст сам достаточно необычный. То есть, он, это может быть вопрос, очень эмоциональный вопрос, где Господь говорит, вы что, все еще спите? Или же ироническое восклицание даже. Спите еще. Отдыхайте еще. Вот, все уже. Приходит предатель мой, да? То есть вот очень трудно это по тексту понять. И одно, и второе, и третье вполне возможно тут. Вот сравнивая особенно, ну, все Евангелия, как бы.
Это у вас греческий?
Да. Поспите немножечко еще и отдохните. Даже как, скорее, как восклицание такое ироническое. Потому что, ну, это самое, ну, такое приемлемый перевод. Обычно его переводят, ну, так, ну, как Господь так вдруг иронически выразился, это как бы не подобает Господу, хотя он очень резко выражался, и часто в его речах была ирония, в принципе. Но это такой сглаженный такой перевод. Ну, то есть он приходит, и возможно, с таким, ну, огорчением, что один раз ты будешь и говоришь, второй раз он, какие страдания он вытерпел в этой молитве, как много страха, а они спят, как будто, ну вот, ничего не случилось. Ну вот, и дальше мы читаем. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ними множество народа с мечами и копьями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли, возложили руки на Иисуса и взяли его. Но тут разные Евангелия описывают это событие с разными деталями. Но Матфей, как обычно, ну, пишет вроде, ну, в конце концов, закончилось этим, да, скажем так. Да. Не будем вникать в детали, в конце концов, закончилось этим. Это стиль Матфея, он так очень сглажен в каких-то местах, вот детали какие-то опускает и так в общих чертах описывает конечный результат. И тут как-то вот тоже это, сравнивая с описанием других Евангелий, видно, что, ну, там больше деталей разных и больше всего. Ну, во-первых, мы в прошлый раз уже очень хороший вопрос задали, но как это, почему Иуда вдруг, ему нужно было там вообще какую-то роль играть, потому что не могли ли первосвященники сами там схватить Иисуса, они ведь как бы должны были его знать, но, конечно, скажем так, во-первых, им нужно было его взять в таком укромном достаточном месте, где, ну, может быть, его ученики вместе с ним, но чтобы не было толпы, которые боялись первосвященники. Поэтому, ну, Иуда обещал их привести вот туда, где так и будет. Второе, ведь, ну, раньше не было ни фотографий, ни интернета, ни телевидения, где бы они видели бы Иисуса, выступающего, как он выглядит. К тому же, дело было ночью, а ночью,
да,
все кошки серые, все бородатые мужики одинаковые, да, ну, примерно, да, то есть, ну, если ты не встречался часто и не общался много, то ну, как ты можешь знать, кто из них Иисус? А ошибиться здесь было нельзя. С другой стороны, я хотел бы еще вот эту, дополнить эту тему. Ведь само предательство лобзанием, приветствием, дружеским поцелуем. Вот это поцелуй Иуды еще называется. Что-то в этом страшное и совершенно непонятное. Но Почему он сделал так, как он сделал, и почему он не мог сделать иначе? Ну, во-первых, в толпе, ну, где человек в окружении своих учеников, Иисус, пальцем на кого-то показывать, это показать пальцем на 12 человек сразу. То есть подойти и сказать: вот он, хватайте его. Он не мог. Он не хотел, чтобы они думали, что он предатель. Он просто где-то был. Ведь Господь сказал: иди, что делаешь, делай быстрее. А остальные подумали: он пошел там что-то купить, потом нищим раздать. Угощение. Пряников сладких. И вот он пришел. Как обычно. Поздоровался с своим учителем. Радуйся, Рави. А вдруг там его хватает. Ну, там пришли. А я знаю, кто они такие. Я их не привел, я их не приводил. Я ничего не знаю. О, мы видим, что всякий злодей... Да,
вопрос. Знаете, есть один такой, ну, стих на эту тему, короткий. Ну, как это вообще между людьми происходит. Да. Там, любимых убивают все, но не кричат о том. Трус поцелуем похитрей, смельчак простым ножом.
Ну да, это вот размышления человеческие, да, вот на тему. Но немного еще так, если так можно, углубившись в эту тему, мы видим очень глубокий трагизм Иуды. Очень глубокий. Ведь мы видим, что... Но будучи предателем, ну мы там уже говорили в прошлый раз о том, что может быть, ну он же видел, как Иисус уходил от плена, из пленителей, как проходил сквозь толпу, которая хотела его в Назарете. Ну, может быть, они не видели, но они об этом слышали, что, может быть, они видели, как во храме уже враги подняли руки с камнями, чтобы его забросать камнями, и вдруг он исчез. То есть он был для них, ну, недостигаемым, если он хотел быть недостигаемым. И тут вот как раз возможно, ну, что Иуда, ну, решил так заработать 30 серебряников, как говорится, дело в шляпе, и с Иисусом тоже ничего не случилось. Он же умеет быть, ну, сыном Божьим. Ну, я не знаю, как, что у него в голове. Возможно, была и такая мысль, что он много раз показывал, что его нельзя пленить, что он, ну, уже не первый раз его окружает толпа, не первый раз стражи приходят его брать, и потом возвращаются к первосвященникам, говорят: никогда ни один человек так не говорил, как сей человек. И те говорят: вы что? Вы как эта толпа? Прокляты вы, как этот народ, который тоже верует в него. Кто из, ну, руководителей народа уверовал в него? То есть, ведь посылали стражи, чтобы взять его. Они не могли его взять. Но тут, ну, очередная эпизода, скажем так. Возможно, у Иуды была такая мысль. Потому что, когда он увидел, что это не так, что Иисуса уже... и взяли, и пытают, и порочат. Он еще до того, как Иисус был предан смерти, пошел и удавился. Еще Иисус не был распят, как Иуда в отчаянии пошел и удавился. Но мы не знаем, что может быть в голове.
Там наверняка какие, сразу много всего.
Да столько всего, и столько всего разного, противоречивого. Столько страстей, столько мыслей всяких вертких, так скажем, да, ловких. столько самооправдания, столько самовнушения и всяких мыслей, мы никогда этого, ну, слава Богу, и не поймем. Но, наверное, в этой голове было много. И вот как раз вот эта мысль, что он сказал, как, вот какой знак он даст, кого я поцелую, кого я поприветствую, вот тот он и есть, того и возьмите. И хочет при этом еще, может быть, оставаться перед людьми, ну, как бы, ну, мало ли что я пришел, и они там пришли, ну, а кто я знаю, кто они такие, а что я знаю. Но какой-то себе путь для отступления какой-то приготовить, это говорит о чем? Что он был просто несчастным грешником. Просто несчастным грешником, который хотел быть хорошим человеком, уважаемым. Он хотел это дело сделать, ну, как ему казалось, очень ловко, чтобы остаться уважаемым человеком, чтобы никто о нем не подумал дурного. То, что вряд ли, ну там во тьме, но кто-то там постоянно во время праздника куда-то туда-сюда ходит. Ну, выследили меня, но я не заметил, они там. У него всегда, наверное, пару фраз могло быть таких в запасе, который мог себя оправдать. И это мы видим в случае всех лицемеров. Лицемеры-моралисты. Они знают, что такое хорошо. И они хотят быть хорошими. И они хотят, чтобы о них думали хорошо. И так же было, наверное, с Иудой. Ну, я так думаю. Мне кажется, потому что там такое... Хотя это потом, в конце концов, но на такой сатанизм или такую дьявольщину похоже, что предает целованием своего Спасителя, своего Господа.
Но в него же вошел сатана во время причастия.
Да.
Да. Он поддался этому духу, который...
Ну, я бы не сказал во время причастия, потому что то, что Иоанн показывает, да, что Иуда, наверное, в исправлении других Евангелий или в уточнении, что Иуда удалился до причастия, потому что он удалился во время трапезы еще пасхальной, когда обмакивали вот в горькие травы, ну, вот, пасхального агнца куски, и Иисус это, ну, так и сделал, значит, продолжалась еще пасхальная трапеза, что Иуда не участвовал в причастии. На это Иоанн хотел указать, да, скорее всего. Остальные там непонятно, он там, ну, как бы все, как бы он был, в некоторых как бы он не был, но там, ну, то есть неясно все. Это как-то никто на это, ну, чтобы вот эту тему особенно четко выразить, другие Евангелия, ну, внимания особо не уделяли. А Иоанн как раз, ну, очевидно, какая-то дискуссия была. Почему он это особенно выделил, что он это помнит.
Что это было до...
Да, что это было до причастия. До того, как там Господь после
там
трапезы.
Несколько чаш, да?
Да. То есть уже после окончания пасхальной трапезы, уже тогда Господь взял хлеб, преломил еще одну чашу и разделил между ними. Но это было уже после окончания пасхальной трапезы как раз. А вот это Иуда удалился во время еще трапезы, в этом смысле.
Если Иуда хотел... Ну, просто выйти сухим из воды, тогда не надо было денег брать, вот этих 30 серебряников.
Ну, так это же лето он делал.
Именно в этом смысле.
Для него главным стимулом была нажива. А Иоанн об этом говорит, что он был вор, и что он, ну, присваивал себе... Ну, там, из этих денег общих, да. Но в этом смысле, ну, такой намек достаточно, ну, на такой грех, который делает понятным ну, его поступок. Потому что он пришел и спросил, что вы мне дадите? Так не было, они его уговаривали, уговаривали. Он сказал, ну ладно, я его предам. Ну мы тебе еще 30 серебряников. А, ну хорошо, тоже не помешает. Да, то есть он же пришел уже с протянутой рукой почти, что вы мне дадите?
Он не просто предал, он продал.
И он продал,
там
да.
Там есть пророчество о том, что... Да, о том, что...
В 13 главе Захарии как раз, да, об этом есть пророчество, это исполнение пророчества в этом смысле. Да, совершенно верно.
То есть вы думаете, что вот это, ну, серебролюбие, это самый основной...
Грех Иуды. Это не означает, что это... Ну,
Иуды.
Да, но, конечно, апостол Павел ведь говорит о том, что серебролюбие есть корень всех зол. Остерегайтесь алчности серебролюбия, потому что оно есть идолослужение. Колоссянам, скажем. То есть в некоторых местах он вот к алчности, к серебролюбию добавляет вот такую меточку, как бы бирочку, подвешивает. Это есть корень всех зол, это есть идолослужение. То есть особенно выделяет, в принципе, ну я не знаю, по причине ли Иуда, это я, или это просто так совпадает и сочетается. Но я не думаю, что он там, ну, как раз конкретно делает выводы из иудиного греха, но как из ну, природы грешного человека, так скажем, да? Что не зря ведь Господь тоже, ведь какой грех он ставил в противоположность вере в Бога? Вы не можете служить Богу и мамой. Ну, то есть... Как говорил Остап Ибрагимович, я идейный борец за денежные знаки, да? То есть он тем указал, что это действительно это что-то, ну такое иррациональное, так скажем, совершенно в этом есть. Что в этом серебролюбии, что в этом идолопоклонничестве, служении мамоне, не зря ведь там золотой теленок тоже название второго там, да, вот как раз вот романа, да,
в котором... Интересно, знаете, что сын турецкого подданного, оказывается, прочитал интересную вещь. Евреи на юге, значит, часто принимали турецкое гражданство для того, чтобы не быть призваны в армию.
А, потому что с турками всегда воевали.
Да, и...
Это был фактически идиома, что ты
то есть, еврей. Если, значит, турецко-подданный, да, значит, то это значит еврей.
Ну, там, в тех местах.
Да, да. Вот да. Одесса, ну, да, да, там, да.
В общем, дословно ты сам еврей получается.
Нет, он, нет, но это же мы понимаем.
Это всегда, когда...
Да, это же мы понимаем, да.
В чем-то сам не жил, всегда непонятные идиомы.
Свои нюансы.
Да, 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 да. Да, есть сейчас такие издания, я тоже читал. Последний раз, когда я читал эти оба романа с комментариями очень подробными. Есть такие. Вот можно в интернете, это там 12 стульев. Там. Но это, конечно, просто к теме, да. Что вот этот грех...
Он идейный борец за денежные знаки.
Ну, в какой-то мере, да. Да, в какой-то мере его тоже можно так назвать. Но мы видим, как это с грехом случается, что даже кажется что-то, вот эта иррациональность греха, что ну, человек просто поразмыслив, казалось бы, ну вот трезво, поразмыслив над тем, что, как, что ему даст этот грех. И просто вот так поразмыслить, там тот грех или другой, что в конце концов будет. Если бы он так бы мог обдумать, ну, наверное, он большую часть своих грехов бы никогда не сделал. Но так как в тот момент он не способен мыслить, это просто овладевает им, и сатана этому способствует, потому что он строит такие картины перед этим человеком, так его пристрастить может к этому греху и к этому желанному приобретению, как в данном случае Иуды. Ведь что это? Ну это же, в принципе, ну не очень-то уж большая сумма. Это месячная зарплата, но минимальная зарплата. Да?
Это вряд ли как целеустановка человека, которого употребляет алкоголь, спится.
Ну да, конечно, да. Ну да, то есть в том числе, да. То есть мы видим, как даже маленький грех, казалось бы, такой, ну, невинный, как он может дойти до своей крайности, как в данном случае до предательства, до христопредательства и продажи Спасителя своего за цену раба. И, конечно, но мы знаем из других Евангелий, как это все происходит, вот как раз вот это нам нужно сейчас к этому обратиться. Когда Иисус его целованием предает, Спаситель, как мы читаем в других Евангелиях, говорит, ты целованием предаешь своего учителя. То есть он показывает, что он знает, что это ну, не останется неизвестным, да? Что вот это лицемерие, за которым прячет Иуда свое предательство, что оно совершенно очевидно. Но мы также читаем Евангелие от Иоанна. Картину необычную. Что там не сразу к нему подходит, не сразу его, как говорится, связывают. Ну вот давайте прочтем лучше конкретно, как там написано в 19 главе, в 18, то есть 17 главе. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Видите, Иоанн не повторяет вот описание других евангелистов о той молитве, которая была и в Симонии. Знал же то место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями, светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Но дальше там Симон Петр. То есть совершенно иное описание. Иоанн как-то не упоминает о том, что Иуда там целованием предал его. Но зато он указывает на другие события. То есть Иисус сам выходит навстречу, ну, наверное, трудно это все как-то наверняка сложить вместе. Ну, наверное, подошел Иуда там. Господь уже приближался к своим пленителям, он, ну, как бы подбежал к нему, там, радуйся, рави, целование дал, но Иисус уже устремляется навстречу своим, ну, пленителям и говорит, кого вы ищете? То есть, это первый его вопрос. И они говорят, Иисуса Назарея. Но тут очень много о чем есть что сказать. Мы знаем от того же Матфея, когда мы читали повествование о Рождестве Господне. Когда в описаниях тех событий детства Иисуса, когда он после того, как Мария и Иосиф отправились в Египет, уже после смерти Ирода Великого возвращались, то возвратились не в Вифлеем, а возвратились в Назарет, чтобы исполнилось пророчество, что назовется он, ну, как в русском переводе, я немножечко забыл, поэтому я лучше прочту, как написано. Да, и придя, поселились в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется. Но русский перевод вообще непонятен, потому что Назарей это, ну, скорее всего, вот те Назареи, которые давали, ну, как бы обет Назарейства в Ветхом Завете, ну, как... Еще в католицизме до сих пор есть вот такие, ну, обеты, так скажем, да. Ну вот, Господи, если ты будешь способен, ну, примерно как это делал Яков, патриарх, когда он отправлялся к родственникам туда, в Халдею, он говорил: если ты будешь со мною, Господи, если я вернусь, то ты будешь мне Богом, ты будешь мне Господом. Ну, такое обещание как бы дает. Но есть другие обещания, там, скажем, я буду вот столько-то, столько поститься, я буду то-то и то-то делать, если там, скажем, ты исцелишь, ну, не знаю, мою мать или меня, или, ну, там, какой-то недуг. Но это в церкви еще до сих пор встречается. Да. Особенно в католицизме это, ну, очень распространено в таком, ну, особенно в латиноамериканском очень. Ну вот, я буду делать то-то и то-то, а ты, Господи, делай то-то и то-то. Вот это назарейство тоже вот какая-то такая форма в древнеизраильской религии, установленная Богом, принятая Богом, ну, вот такая форма назарейства. Но тут из этого кажется, что Иисус, ну, наречется Назареем, вот, ну, что он будет такой обет какой-то держать. Как это понять? Ну, не совсем, может быть, ясно. И, может быть, не совсем и верно переведено. Потому что он назовется, ну, в латышском немного лучше, потому что там Назиретис – это Назарей, а Нацаретис – это житель Назарета. Ну, то есть, он наречется, если так можно сказать, ганоцри.
В русском переводе иногда говорят назариянин.
Назариянин, да, да, да. Вот, то есть, это вернее. Где в Библии так сказано, что Мессия будет называться жителем Назарета? И тут мы имеем дело с такой, ну, довольно скрытой и только сведущим людям известной дискуссией раввинистической насчет святых и тайных имен Мессии. Где древнееврейское слово «нецер», которое, ну, «нецер», «ноцри», в принципе, они как бы созвучных корней, так скажем. Назарет имеет созвучный корень слова «нацри», «нецер», что означает «отрасль». Есть два слова, обозначающих отрасль, но Исаия в 11 главе использует, ну, слово «нецер». Это известное место в 11 главе, где ну, мы читаем, так, 11 глава. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. То есть не из корня Давидова, а из корня Исеева, отца Давида. Потому что Давид был Исаевич. Или Исеевич, если так по-библейски. Произойдет отрасль, нецер. И эта отрасль упоминается еще в других местах, с указанием на Мессию. И в принципе, когда его называли назариянином, они его называли Иканоцри. То есть отрасль и это нецер, и нецер в корне Назарета, название, звучит одинаково. То есть его называли назариянином, но знающий слышал уже и пророчество Исаии, что его называют отраслью. То есть получалось очень интересно, что с одной стороны они его называли назарянином, это было общепринятым его обозначением, но на самом деле называли его тайным именем Мессии.
То есть как бы сам язык говорил, сам так, язык, что люди да. не собирались.
Да, люди этого не собирались говорить, но своим языком они это изрекали. То есть его называли по жизни вот этой отраслью. Иисус отрасль. Или Иисус Назарей. Назарияне, так скорее. То есть на арамейском это абсолютно созвучно. И тут вот троекратное вот такое вопрошание, это возможно. Возможно, тем, которые знали и которые об этом думали, особенно которые в этих раввинистических дискуссиях были искусными, они три раза слышат, как назвать, мы ищем Иисуса отрасль, Иисуса назариянина, что звучит так же, как отрасль. Это удивительно. Это одно, вот в этом просто, ну, такое, как бы, особенно, что хочется выделить. Второе.
Да, то есть это, ну, перевод русский вообще не
переводит. Нет, но это не никак. Один перевод, ни один перевод это не может, это только мы можем, ну, зная вот эту дискуссию, зная, что в начале Евангелия от Матфея, в конце второй главы сказано, что он наречется назариянином. Но где это пророчество, где это, ну, что кто-то будет, вообще Назарета-то нет вообще в Ветхом Завете, нигде не упомянут, а упомянут Ганоцри, отрасль. И второе, ну, слово, которое обозначает отрасль, это Семах. И Мессию в книге Захарии называют Семах. Но это синоним отрасли, да. То есть это тайное имя Мессии. И вот они три раза это повторяют. Что Иисус отвечает. Но в нашем переводе это я. Но это неверный перевод. Он отвечает я есмь. Эгоэйми. Это такая форма грамматическая, которую не используют в обычной речи. Но так же, как в русском языке. В отличие от латышского, где человек может сказать «эс асму», ну, не знаю, «даус мейта». Никто в русском не скажет «я есим сын», «я есим дочь». Потому что только Господь может сказать «я есим». Только Господь. Также это было на древнееврейском «эхье». Никогда не говорят «эхье». Это звучало только, когда Господь открылся Моисею, когда Моисей спрашивал, кто ты? Он говорит «эхье ашер эхье». «Я есмь, кто есмь». «Я есмь сущий». «Яхве». То есть «эхье» никогда, ну, ни один еврей, ни один иудей не говорил «Эхье, я есмь». Потому что это, ну, совершенно, ну, это только Господь может сказать «я есмь». Иудей скажет «Анохи, я тот, я человек, я сын, я, ну, так же, как в русском. Да, русским это легче понять. Латышам это сложно довольно дается, но так как те, которые знают русский, они могут понять.
Интересно, а почему не на иврите говорили? Это же как бы официальный язык, по сути, Израиля и иудаизма, а они все на всегда на арамейском.
Но это так же, как... Но нет, у них уже язык был видоизменен, потому что, ну, представьте, ведь письменный иврит, ну, древнееврейский, то есть он же был, ну, на 700 лет старше. К тому же мы видим, что уже после вавилонского пленения язык очень видоизменился.
А в Вавилоне на арамейском говорили?
Ну, они там говорили на халдейском, на арамейском, потому что книга Даниила, она отчасти на арамейском уже. Да? То есть, чтобы переводить книгу Даниила, нужно владеть и древнееврейским, и арамейским.
То есть, на иврите как бы
уже тогда... Ну да, на иврите уже тогда уже никто не говорил. Какой был это, ну... диалект, ну скажем, какое наречие было там, это на корне арамейского, ведь, ну, в принципе, понять можно. Тот арамейский с этим древнееврейским, ну как...
А разница между ними большая?
Ну как между, есть, ну как мне трудно сравнить, но скажем так, как между латышским и литовским. Ну может быть меньше, может быть как между русским и украинским. Ну так где-то, да. То, что, например, зная немножечко, ну, не зная иврит, я мог в книге, в фильме «Страсти Иисуса», я мог понимать часть того, что там произносили по-арамейски. Часть, но отчасти. Но если бы они на иврите сказали, может быть, я больше бы понимал, но тоже не все, наверное, да, но я так не владею, потому что такого, ну, общения живого на языке говорить у меня, ну, нет, я так мог что-то прочесть, что-то там перевести, ну, так. Но это родственные языки.
Я видел карикатуру, когда, как студенты иньяза, когда им порекомендовали общаться с носителями языка, и там те, которые латынь учат, с лопатой такие на кладбище.
Но знаете, но это несправедливо, потому что еще сейчас можно найти все-таки людей, которые на латыни
все-таки да,
живы еще.
Рим-роман.
А, да, да, есть же, да, римляне. Румыны.
Румыны, да, 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 так что.
Не, ну может что осталось похожего от этого.
Ну да, конечно, да.
А здесь не было разве так, что он просто назвал имя Божье непосредственно?
Именно. Вот тут как раз он то, что особенно в Евангелии от Иоанна, но и в других Евангелиях, в каких-то особых событиях, где он говорит эгоэми, это греческое, да, аналог эхье древнееврейского, что означает я есмь, да, ну, в переводе, он произносит в некоторых, ну, таких очень необычных местах, где он творит или какое-то чудо, или где он исчезает перед глазами этих пленителей. Ну, скажем, ну, они его пленят и говорят, как? Теперь мы знаем, что ты там, ну, дьявол в тебе, бес в тебе, потому что у тебя еще и 50 лет нет, а ты говоришь, что ты Авраама видел. Прежде нежели Авраам был, я есть. И он говорит здесь это.
Да, и хотели схватить
да.
его.
И скрыл, и не могли схватить, он скрылся. То есть стал невидимым, так скажем. Не просто скрылся там, посмотрите, там птичка, они посмотрели под стол. Ну, где он, да? Как в детских фильмах, да? Конечно, нет. Он просто стал для них невидимым, недостигаемым. И они это приметили. И здесь он тоже говорит, не это я просто. Ну, перевод нормально, это я. Я есть. И они падают на землю. Он открывает свою божественную силу, они не могут даже к нему приблизиться, если он не допускает их. То есть, в этом смысле. И тут вот примечательно, то есть они три раза произносят его тайное имя Мессии, говоря, что они ищут Иисуса из Назарета, а он отвечает своим божественным «Я есть». Поэтому в Талмудах Иерусалимских, в Талмуде Иерусалимском, то есть там, ну вот, есть такое одно из мест, где упоминается Иисус, и упоминается даже по имени. Что вот тогда-то и тогда-то, я уж не помню, как там это описано, был осужден Иешуа, который украл святое имя Божие во храме и волхвовал им. То есть, ну, уже странно, как можно украсть святое имя Господне? Как и можно волхвовать? Но это была их интерпретация. К тому, что он власть имел святым именем Божьим, как это написано у пророка Михея. Ну, если опять напоминание. Потому что, ну, эту взаимосвязь нельзя, но и не надо никогда терять. Так, где у нас? Это пятая глава, нам хорошо известна из рождественских текстов. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами, ну, то есть между воеводствами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить», то есть Богородица, «тогда возвратится к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней и в величии имени Господа Бога своего». Имени Господа, то есть Яхве Его. Что и имело место. Он так и делал. Совершая чудеса свои, он открывал свою божественную природу словами «Я есть».
Но это только у Иоанна, в общем-то.
Нет, у других тоже есть. Например, в Евангелии от Марка и в других, где, например, он ходит по воде, по морю. И они испугались. Вот, не бойтесь. Это я в переводе. Угу. Нет, я есть. Ну, конечно, как перевести? Ну, наверное, перевести попроще, чтобы не возникало таких вопросов, на которые, ну, человек не находит сразу ответа, может быть, да, скажем так. Но в библейском уроке, в проповеди, это можно прояснить, это можно на это указать. То есть он пасет народ свой величие имени Господа Бога своего, сказал Михей. И Дух Господень на нем, и имя Господне на нем. Но это тоже, ну, мы должны, вот читая эти фрагменты, это учитывать. Но здесь у Матфея все намного проще, конечно. Тут они взяли его, подошли, возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с ним, бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудется Писание, что так должно быть?» Но мы знаем, что извлекший меч – это Петр. Более того, человек, которому он отрубил ухо, был человеком небезызвестным. Иоанн его хорошо знал. Это был слуга из дома первосвященнического по имени Малх. Но бедный Малх потерял ухо. Правда, мы знаем из Евангелия от Луки, что Господь исцелил и приживил это ухо, и исцелил Молох. Но потом, вот по причине того, что Петр решил заступиться за Господа и отрубил ухо ему, ему повредил, так скажем, потом же Господь исцелил, у него были неприятности. Мы знаем, что потом, когда он пойдет, последует за Иисусом, и во дворе первосвященника будет греться у чужого огня, другими словами говоря, там родственник Малхов сказал, который тоже там рядом стоит: «По-моему, я тебя где-то уже видел». Но там, в саду, видел тебя. Но Иоанн, очевидно, в том доме первосвященника часто бывал, поэтому мог и провести Петра, и хорошо знал. Но в лицо знал, это знакомые были люди Иоанн. И знаком был также и тот, кому отрубили ухо, он всех по именам там знал. И он был вхожим в этот дом, то есть, ну, они там, наверное, рыбу доставляли из артели отца их, Зеведей и сыновья, туда, в дома иерусалимские. Но он там знал всех с того, как говорится, кухонного входа, так скажем, да. Есть ведь в русском тоже кухонный вход или нет такого? Ну, как ну, бы задний, да? черный, задний, да. Да, у латышей есть тетя дурвис, то есть это, ну,
аварийный.
Да, это как раз, ну, туда, чтобы, ну, дрова не таскать через парадный вход, чтобы там пищу, там продукты доставлять, ну, вот с этого заднего входа он как раз был обычно рядом с кухней, поэтому, ну, его называют в некоторых кухонным входом, да. Ну, мы знаем, что в этих, ну, больших домах, ну, 100 лет назад подстроенных, тоже там вот этот другой выход, он к кухне обычно примыкает, да, потому что, ну, это так, ну.
Дрова такое,
да. Да, 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 знаете, да. Чтобы, ну, и дрова, и продукты все вносить, чтобы не мешать господам, чтобы все было, как говорится, чин-чин, да. Вот, а он там с этого заднего входа, он всех знал. Он всех знал. Поэтому, ну, это от того становится все интересней. Что это люди, которые некоторые друг друга знали. Да? И даже были в родстве. Как думается, Иоанн и Яков были двоюродными братьями Господа. Ну, так, возможно. По матери, по Марии. Но это немножечко другой рассказ. Но Иисус говорит очень важные слова, что взявший меч от меча и погибнет. Что церковь совершенно иначе в этом мире существует, нежели царствие мира сего. Что царствие Божие не водворяется в этом мире, даже в гонениях, властью меча.
Тамплиеры особо указывали на это и предпочитали использовать кистень.
Кто?
Тамплиеры.
Тамплиеры.
У них было в ходу этот самый кистень больше, чем меч, потому что они указывали, что вот в Библии же сказано про меч, значит меч нельзя, а вот все остальное можно.
Железяки разные бывают.
Да. Ну да, то есть лазейки каждый делает, какие уж умеет. Лицемерие в этом мире очень распространено, и все хотят быть хорошими. Это хорошо о них говорит, но не совсем уж хорошо получается, так скажем. Ну что поделаешь? То есть царствие Божие не является царствием меча в этом мире. Конечно, мы тут довольно сложно все это теперь разложить, и это не тема, может быть, сегодняшняя наша, об отношениях мирской власти, церковной власти, бывает ли христианская мирская власть, и как ей тогда жить, и как ей тогда поступать, и как да.
Ну, в частности, был же собор, там, по-моему, в IV веке, который постановил, что если христианин отказывается служить в армии,
да,
то он отлучается от церкви.
Ну, во всяком случае, на это были причины, и мы можем так сказать, что, в принципе, христианин может служить в армии, может брать меч в руки.
Тут постановка другая,
да,
что,
да, да,
что да, если он, ну просто он лично,
да, да,
по каким-то причинам не хочет, да, то он не может быть уже и христианином.
Вот это, ну, с этим трудно согласиться, конечно.
Вот, а это да, еще как бы неразделенная церковь.
Да, да, да. Это, конечно, ну, наверное, на то были причины, но это, я считаю, все-таки неверно, потому что действительно с этим вопросом трудно разобраться, и пока человек со своей совестью не может быть, так скажем, в ладах, это, ну, принуждением каким-то или отлучением не регулируется, так я бы сказал, да. Ну, нельзя так регулировать, да. Ну, мирскими какими-то наказаниями, другое дело там, ну, это там, пошел в медбрат или куда, не знаю, там, как пацифисты, как отец нашей Любы, да, он сидел в тюрьме за свой пацифизм, так сказать. Ну, он пятидесятник из пятидесятников.
Просто, ну, как да, бы насчет пацифизма, маленький такой пример. Рассказала одна женщина, ну, знакомая, армянка. Значит, ну, был такой человек, значит, он, когда была война, он шел вместе со всеми, но не имел никакого оружия. То есть он как раз, ну вот, принимал это буквально, что с оружием идти нельзя. Но он шел, то есть все знали остальные. Ну, как бы, и всем было очень важно, что он с ними идет.
Ну, святой человек, потому что в окопах атеистов нет.
То есть вот он шел, но без оружия. Вот. И что интересно, она говорит, что потом, ну, в роду его все стали верующими людьми, то есть как бы осветился весь род. Да.
Если человек по убеждению, особенно, ну, по какому-то научению Бога, особенно ведь Бог может от каждого требовать что-то другое, да? Ну, я думаю, что для этих солдат, которые были, ну, вот такая вера, и тоже было большим благословением. Наверное, может быть, в той части и меньше погибло людей.
Да, потому что как бы всем было, ну, как бы, ну, другим там солдатам было важно, что да, он тоже с нами идет.
Этот человек Божий тоже с нами идет. Значит, и нам как-то что-то от этого может перепасть. Скажем так, да. Да, да, да.
Мне кажется, фильм «Штрафбат». Там что-то подобное.
Понимаете, фильм есть фильм, а это конкретная история про конкретного человека.
Ну да, да, конечно, фильм тоже на основании таких конкретных историй, конечно, наверное, да. Ну вот. Здесь пока мы тогда остановимся, потому что, к сожалению, я уже не могу особенно дальше продолжать. Но в следующий раз мы тогда продолжим.